История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие». Я Николай Стариков. Сегодня мы с вами вновь нырнем в прошлое, чтобы лучше разобраться в настоящем, спрогнозировать будущее. И наша программа сегодня будет посвящена вопросу, постановку его в таком виде, честно хочу сказать, я не слышал. У нас в гостях Полина Реутова, журналист, общественный деятель. И говорить мы будем на тему, может ли Украина быть нейтральной. Я предлагаю сразу зайти с козырей. Полина, поскольку вот концепцию высказали вы, вам и слово. Может ли Украина быть нейтральной? Дорогие друзья, для вас, прежде чем Полина ответит, хочу сказать, что сейчас ведь, наверное, мало кто, ну, за исключением, может быть, нашего президента, не может сказать, что будет происходить в центре Европы дальше. В какой форме будет сохранено украинское государство? Будет ли оно сохранено? И поэтому вопрос его статуса, его нейтральности, враждебности или, конечно же, как мы хотели бы, дружественности России, это вопрос очень-очень важный. Итак, может ли Украина быть нейтральной?
У меня гипотеза следующая. Она нейтральной быть не может. Причем она не может быть нейтральной ни по отношению к России, ни по отношению к так называемому Западу одновременно. Она может быть только, как минимум, дружественной Российской Федерации и Республики Беларусь. Моя гипотеза такова. Во-первых, даже если посмотреть по Хантингтону, это разрыв и разлом цивилизаций. Украина принадлежит к нашей цивилизации, которая онтологически враждебна цивилизации западной. Всякий раз, когда она пытается каким-то манером примкнуть к западной цивилизации, она примыкает к враждебному ей организму. И то, что сегодня не понимают на Украине, и, как мне представляется, сегодня слабо понимают в России, потому что об этом не говорят, Запад той же Украине столь же враждебен, ну, не то чтобы враждебен, скажем так, контрагент, такой серьезный контрагент на протяжении длительного времени, что и Российской Федерации. Просто мы, как держава более материнская, что ли, вот нашей Триединой Святой Руси, как это принято называть, мы, будучи, неся ответственность, вот эту вот материнскую ответственность за нашу общую цивилизацию, чувствуем это на себе, как родитель.
Хорошо, дорогие друзья, я хочу сказать, что свою позицию, она у меня есть и формируется в момент нашей программы, я надеюсь, у вас она тоже будет формироваться, поэтому я буду выступать в данном случае в роли человека, больше задающего вопросы, может быть, иногда каверзно, иногда нет, иногда соглашаясь, иногда поддерживая нашего гостя. Полин, вы сказали, и мы обозначили как тему нашей программы, может ли Украина быть нейтральной. Вы сказали, что Украина не может быть нейтральной, так, после чего сказали, что Украина получается враждебна по отношению к России.
Она себя такой хочет полагать часто, да, в течение истории.
Возникает вопрос, а если она не может быть в целом нейтральной, то тогда она ведь может быть и может быть враждебной по отношению к Западу, а не только к России?
Она враждебна по отношению к Западу, и Запад воспринимает Украину именно как часть нашей общей цивилизации, хотя они надели на себя маски так называемых партнеров и сейчас замечательным образом наблюдают за тем, как один народ друг друга истребляет, потому что они инспирировали, спровоцировали этот конфликт. Это происходит не впервые в истории. Вот и все.
Ну,
а Украина, будучи, находясь на разломе вот этих цивилизационных плит, но постоянно из-за этого страдает.
Вот здесь, знаете, что нужно выяснить?
Уже не первое столетие.
А что такое Украина? Потому что Украина, которая хочет быть враждебной России и становится инструментом Запада, а что такое? Что такое Украина? Если Украина это часть России, если это территории, страны, населенные одним народом, ну, с определенными особенностями, да, тем более, что Украина уж...
С региональными, я бы сказала, особенностями.
Имеет действительно очень много региональных особенностей, то тогда, конечно, если Запад является противником России, а он таким нас полагает в силу геополитики, в силу исторических причин, в силу религиозных причин, то, воспринимая Украину как часть России, он, конечно, воспринимает ее как противника.
Конечно.
И здесь он делает очень такой интересный, я бы даже не сказал, дипломатический ход. Понимая кого-то противником, он старается его обмануть, запутать, подкупить часть элиты и сделать своего противника или часть противников орудием своей собственной политики.
Ну, мы это наблюдаем, я бы даже сказала, наверное, начиная со времен Ярослава Мудрого, это постоянно происходило, так или иначе.
А получается у них?
Получается, но с переменным успехом, потому что все всегда заканчивается консолидацией. То, что произошло в 91-м году, я не первый раз об этом говорила публично, я все-таки это полагаю, веря в цикличность истории, очередным витком территориальной раздробленности, которая будет нивелирована рано или поздно в том или ином виде. Как это будет выглядеть, мы посмотрим, будет ли это на нашем веку или несколько позже, но с учетом того, что время побежало гораздо быстрее, чем раньше, у нас есть все шансы это увидеть снова. И вот этот болезненный процесс, а как известно, самые болезненные войны, боевые действия, они двух типов, гражданские и религиозные. То, что мы сейчас наблюдаем, это гражданская война уже с элементами религиозной войны, потому что подключились западные так называемые партнеры бывшей Украины к ликвидации православия и созданию унии на территории бывшей Украины. И когда сплетаются вот эти два пункта, это самые страшные войны. Они в данном случае используют уже через инструменты когнитивной войны в большей степени, потому что гораздо дешевле в информационном поле воздействовать на людей, используя все средства массовой коммуникации, которыми они прекрасно овладели, чем тратить большие деньги на оружие и обеспечение армии.
Вот здесь, мне кажется, есть определенная такая нестыковка в головах у некоторых наших граждан. С одной стороны, конечно, вести информационную войну значительно дешевле. Вот легче создать одну радиостанцию, 10 радиостанций, телеканалы, блогеры, интернет, газеты, фильмы, учебники истории, художественная литература, где одна и та же идея в тех или иных формах поддерживается и вбрасывается. Но, с другой стороны, Дональд Трамп нам многократно рассказал, что только Соединенные Штаты Америки истратили на проект Украины, и только вот, ну, в какой-то краткосрочной перспективе 350 миллиардов. Честно говоря, мы уже запутались, сколько там кто выделил, но цифры-то очень-очень серьезные. Там уже, я думаю, так, если 350 одни, еще 150 другие, там уже под 500 миллиардов, это, ну, грубо говоря, в два раза больше, чем золотовалютные резервы Банка России, которые украли, заморозили, вычеркнуть ненужное, да, в той же самой Бельгии. То есть, вроде Запад вливает большие материальные ресурсы в это.
Когда Запад сам печатает эти материальные ресурсы, их достаточно легко вливать. Это первое. Второе, здесь уже включается моя вторая гипотеза. Что пытается сделать Дональд Трамп? Хотя его, как мне представляется, ошибочно анализировать, потому что лучше этого не делать. Зачастую оно не имеет под собой смысла. Но анализировать действия и работу его команды все-таки приходится, потому что это та страна, которую мы не можем не иметь в виду. В данном случае, мое утверждение, Украина не является стороной конфликта. Украина является дубинкой против России. Хотя для того, чтобы чувствовать свою самость и, вот это вот, и поддерживать вот эту вот логику самостийности, как они говорят, и незалежности, они свою субъектность воспринимают и поднимают наверх, потому что другого базиса нет, за счет того, что они как субъект якобы ведут войну с достаточно большой, мягко говоря, самой большой державой в мире, с огромным потенциалом. Соединенные же Штаты и коллективный Запад, вот этот глобальный, несмотря на смену того, несмотря на то, что была произведена смена администрации номинальная, и то неизвестно, как надолго в Соединенных Штатах, это подлинная сторона конфликта, потому что кто оплачивает войну, тот ее на самом деле и ведет. В данном случае Украина представляет из себя частную военную компанию коллективного Запада. То, что делают сейчас Соединенные Штаты, это попытка не фиксироваться как сторона конфликта, потому что они поняли, что этот конфликт они проигрывают. Поэтому они рисуют в публичной плоскости из Украины якобы субъект с тем, чтобы когда все встанет на свои места уже официально и станет очевидно примерно всем, они сказали, мы помогали, но мы пытались. Но они не сторона конфликта, как они это рассказывают. Трамп через день примерно повторяет, что это не его война. Нет, это его война. Он президент страны, которая ведет прокси-войну с Россией, о чем впрямую сказал Марко Рубио, госсекретарь и советник по нацбезопасности одновременно. Это де-факто сейчас второй человек в США, даже не Джей Ди Венс.
Ну, согласен.
Он это сказал прямым текстом. То, что они делают сейчас, это попытка не фиксироваться, а, как сторона конфликта, б, как проигравшая сторона конфликта. Вот эти два пункта сейчас они пытаются реализовать.
Я согласен, что Трамп пытается как бы дистанцироваться от этой войны. Но, знаете, дорогие друзья, история темы прекрасна, что если ты ее знаешь, ты можешь анализировать сегодняшние события, ну, стараясь, конечно, как-то уйти от эмоций. Понятно, что боевые действия, гибель наших солдат, ранения, увечья, материальные потери, атаки беспилотниками, все это, ну, конечно, мы все это переживаем и хотим, чтобы это закончилось. Но мы виним наших противников за то, что они помогают нашим врагам, за то, что они Украину превратили в нашего врага, и она перестала быть уже не только по сути, но и по конституции нейтральной. А давайте вспомним нашу историю. Вот смотрите. Япония нападает на Китай. Казалось бы, мы здесь, ну, рядышком, но все равно начинаются боевые действия. А что делает Советский Союз? Я имею в виду 30-е годы 20-го столетия Иосифа Виссарионовича Сталина. Он, понимая, что Япония наш противник, потенциальный, но в любом случае это нужно иметь в виду, он начинает помогать Китаю.
Да.
Япония не атакует в этот момент Советский Союз. Но Советский Союз начинает помогать китайским товарищам вооружениями, советниками. Далее происходит, ну, Япония не может это не замечать, происходит конфликт на озере Хасан. Это, дорогие друзья, рядом с Владивостоком. Мы подробности не будем сейчас обсуждать, но, конечно, мы на стороне Советского Союза, поэтому точка зрения маршала Блюхера, который там мерил линеечкой, что наши пограничники перешли на 2 метра на территорию, значит, другого государства, и поэтому не надо что-то делать, мы оставим на его совести, как и сталинские следователи. Я имею в виду, что Советский Союз выделял Китаю оружие, деньги, советников. А, например, 23 февраля 1938 года, то есть до событий на озере Хасан, с китайских аэродромов стартовала группа бомбардировщиков, которых вели абсолютно китайские летчики. Ну, то есть это были советские летчики, это не секретная информация. И был нанесен удар, единственный, кстати, в истории, по аэродрому, который находился на острове Тайвань, который тогда назывался Формоза и был территорией Японии до 1945 года. Слушайте, а ведь Советский Союз руками того, кого атаковала Япония, бил по своему потенциальному противнику, по тому, кто готовился к войне. То есть, в принципе, я не хочу, как бы, я считаю, что Сталин делал совершенно правильно, но в истории мы найдем много случаев, когда третья сторона использовала складывающуюся ситуацию, а иногда и старалась сама ее сложить так, чтобы получить в руки инструмент. Ну, то есть поддерживать тех, кто борется с твоими врагами. Так действовал Сталин. Разница только в том, что Япония сначала атаковала Китай. Если бы она этого не сделала, то, собственно говоря, политика Сталина в этом направлении, она бы, ну, не имела бы под собой никакой почвы. Запад осуществил государственный переворот на территории Украины. Он сверг там законную власть. Он не заметил этот процесс. И после этого он начал формировать из Украины абсолютный инструмент борьбы против нас. И в этом смысле он действует в своих интересах. И ему совершенно неинтересна судьба Украины. Так же, как Сталину на определенном этапе главное было, чтобы Чан Кайши на тот момент не сдавался, боролся с Японией. Потому что как только Китай был бы повержен, не дай бог, Японии, Япония бы уже по-иному посмотрела и на действия Советского Союза, и на наш Дальний Восток, и вообще события могли бы пойти совершенно иначе. То есть я хочу сказать, что в международной практике использование кого-то для борьбы со своими противниками, это, в общем, к сожалению, рутинная практика. Просто каждый раз, когда это происходит с нами, когда отрывают часть нашего народа, мы это очень сильно переживаем. А мы должны помнить исторические уроки как с той стороны, так и с этой, чтобы видеть попытки наших врагов делать то, что когда-то делал Советский Союз, еще кто-то. Я не буду сейчас еще какие-то исторические примеры приводить, но мне кажется, что нейтральность в этом смысле, она вообще невозможна, когда ты находишься между двумя полюсами, да, между двумя сверхдержавами, между Западом и Востоком, между Западом и Россией, когда ты должен встать на ту или иную сторону, потому что остаться нейтральным невозможно. И вот Украина оказалась в этой ситуации, просто она встала не на ту сторону.
Я не согласна здесь. Здесь заведомо, как мне представляется, я могу ошибаться, но это мое мнение, здесь заведомо ошибка в том, что не должно представлять Украину как субъект. Она не является субъектом.
То есть никакого выбора не было? Возможности выбора?
Так же, как и у нас нет выбора быть нейтральной в отношении... Мы не можем быть нейтральными ни в отношении Беларуси, ни в отношении Украины. Так же, как и Украина не может быть нейтральной, и Беларусь не может быть нейтральной, потому что это одна семья. Поэтому те примеры только отчасти релевантны. Если сравнивать с тем, что происходило в 20 веке в части вооружений, ну, мы можем вспомнить участие Соединенных Штатов в индустриализации Советского Союза и одновременно в индустриализации, например, нацистской Германии.
Да, они готовили войну в Европе.
Конечно, это во-первых. Во-вторых, мы куда далеко ходить? Юнкерс 87-я штука на 10 американских патентов построен. А где же была Версальско-Вашингтонская система ограничения тяжелой промышленности, производства и так далее? Об этом поднимались вопросы на ликвидации со стороны Советского Союза, но они были проигнорированы. Так же, как проигнорирована история, которая поднималась Сталиным на ликвидации по Маньчжурии. Все это было проигнорировано. Это лицемерная политика. Просто в данном случае мы вот в этой общности, Россия сама по себе, она субъект. Но она как материнская... Часть вот этой нашей триединой общности, она как субъект.
Это цивилизация.
Это цивилизация, да. Украина в данном случае не субъект, а часть нашей цивилизации. И рассматривать ее как субъект заведомо ошибочно. Это мое глубокое убеждение. Поэтому, когда мы говорим о том, что она выбрала ту или иную сторону, это все равно, что если переложить на модель семейных отношений, к примеру, это все равно, что предложить брату быть нейтральной в отношении того, что происходит с сестрой. Это же будет предательство. Это форма предательства. Нейтралитет в семье – это форма предательства.
Кстати, вот очень хорошую фразу вы сказали.
Нейтралитет в семье – это форма предательства. Это не нейтральность. Нейтральность в рамках семейной системы – это предательство. Точка. Можно быть нейтральным к человеку, с которыми мы не связаны близкими родственными отношениями, условно говоря. Но если это близкий родственник, ему, извините, причиняют какой-то серьезный ущерб, а мы, потупив взгляд, говорим, что мы нейтральны и не вмешиваемся, мы предаем в данном случае.
Хорошо, тогда вопрос. А украинское государство, ну, скажем, не будем уходить глубоко в историю, вот в том виде, в котором оно... по воле Горбачева и Ельцина возникло в 1991 году, оно было нейтрально или не было нейтрально
изначально? Это заведомо была ложная пресуппозиция. То, что внесли в декларацию о государственном суверенитете, нейтральный статус, это была мина замедленного действия. И мое утверждение, что Украину погубило в очередной раз, не бандеровщина, не та античеловеческая идеология, которая там сейчас в центральном сигнале превалирует, ее погубила именно попытка играться в нейтральность. В очередной раз.
Но потому, она нейтральной до какого-то времени?
Нет, она никогда не была нейтральной. Это все иллюзия. Иллюзия, и на эту когнитивную ловушку, надо признать, мы тоже прекрасным образом попались. В 90-е годы.
Вы имеете в виду...
Российская Федерация, да.
Но я имею в виду книгу президента... Украины, Украина, не Россия, да, которая презентовалась в Москве.
Из Украины, не Россия, всегда и неизбежно следует Украина, антироссия. И в такой мортальной логике они могут существовать только до того момента, пока существует Российская Федерация, и что в лишний раз подтверждает невозможность ее нейтральности, потому что у нее смысл существования в случае, если бы, не дай бог, что-то произошло с Россией, утратился бы моментально, потому что она как субъект не существует. Она существует, если в негативном к нам отношении, только как антироссия. Не Россия – это приквел к тому, что она будет антироссией.
Ну, то есть, я правильно вас понимаю, чтобы наши слушатели поняли, что украинское государство в том виде, в котором оно было его идеологами создавалось, в котором оно, ну, возникло и в 1918 году во время сложностей,
да,
в нашей стране.
Да, и попытки играться с поляками и с французами тоже.
Вот оно создавалось как антитезис России. Поэтому если нет тезиса, то не может существовать антитезис.
Абсолютно верно.
То есть Украина всегда антироссия. И никакого другого существования
всегда
не может
когда
быть.
Когда она начинает играть в нейтральность, она неизбежно приходит к тому, что она становится антироссией, потому что в семье нейтральной быть нельзя, это форма предательства. А потом случается очередной виток истории и ликвидируется территориальная раздробленность в том или ином виде, к сожалению, через гражданские войны. Да,
тогда давайте в этой логике двинемся дальше. Украина может существовать только как антироссия, это форма предательства.
Украина, которая отрицает нашу цивилизационную общность и единство, может существовать только и исключительно как антироссия. Она не может быть субъектом в принципе. Субъектом она быть не может.
Но тогда из этого следует...
Она обладает только негативной субъектностью в моменте времени, то, что она делает невозможным прекращение конфликта вот в этой мортальной логике. Все.
Из этого следует простой вывод. Смотрите, если Украина как антироссия только так и может существовать, то если Украина становится или перестает быть антироссией, то тогда нет смысла существования отдельной Украины. Она не может существовать как дружественная часть цивилизационного пространства.
В рамках союзного государства может.
Она должна сразу соединиться.
Конечно.
То есть отдельное государство Украины может быть только враждебной
России. Так она и не разъединялась цивилизационно, это невозможно. Вот в чем дело. У нас появилась иллюзия, что она отдельна, у них появилась иллюзия, что она отдельна, но она никогда не была отдельна и не будет. А все противоречия, которые возникали между нами, скажем так, украинской частью нашей цивилизации в той или иной форме, под существенным влиянием, как правило, поляков и литовцев, это историческое влияние, эта часть, она всегда и исключительно будет позиционировать себя как антироссия, полагая, что таким манером она сможет стать субъектом.
А может ли Украина в той или иной форме, ну, понятно, после окончания сегодняшней череды событий, повторить путь Белоруссии? Вот Беларусь, на мой взгляд, смогла, ну, благодаря, наверное, во многом Лукашенко, нащупать путь «мы Россия», мы не отрицаем свои русские корни, но мы особенная часть России, мы Белоруссия. И эта концепция, в принципе...
Русский со знаком качества, как говорил Александр Григорьевич.
Ну, да, да.
И он это так определял, да.
Эта концепция работала до тех пор, пока Запад не решил, ну уж вообще, осуществить государственный переворот в Белоруссии и превратить Белоруссию в Украину прямо накануне, как ему казалось, Западу, начала скорого военного столкновения.
И, кстати, посредством минимальных затрат с помощью когнитивных технологий. Вот это НЕХТА, экстремистская организация и так далее. Вот, при минимальных затратах. Они освоили эти технологии цветных революций блестящие. И не без помощи Российской Федерации, будем честны, в том числе и силовой, удалось этот протест, этот государственный переворот сделать невозможным.
Ну, я хотел поговорить об этом с философской точки зрения. Да? Собственно говоря, дорогие друзья, первая часть нашей программы подходит к концу. Сейчас мы уйдем на выпуск новостей, после чего начнем с Полиной Реутовой, вернее, продолжим с журналистом-общественным деятелем обсуждение очень важной, местами философской темы, может ли Украина быть нейтральной. Так что не переключайтесь, до скорых встреч.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Наследие». Может ли Украина быть нейтральной? Вот такой вопрос мы задали сегодня. И в дискуссии с общественным деятелем, журналистом Полиной Реутой стараемся дать вам ответ на этот вопрос. Мы остановились на том, что, с моей точки зрения, Украина могла бы попробовать, это еще надо было, конечно, в 91-м году пробовать, стать второй Белоруссией. Не отрицая свои русские корни, говорит, да, мы с Россией один народ, у нас одни корни, но мы вот такой особый русский народ. Мы, в данном случае, Белоруссия, мы Украина. То есть не противопоставлять себя России и при этом стараться играть в экономическом смысле роль теленка, который сосет двух экономических маток. Быть мостиком между Западом и Востоком. Давайте сейчас не будем обсуждать, согласился бы Запад на такую роль, да, это отдельный вопрос. Ну, хотя бы попытаться стоило. Вместо этого мы наблюдали прямо с 91 года последовательное формирование Украины как антироссии. Мы уже вспомнили книгу Кучмы «Украина, не Россия». Ну, согласитесь, чего вдруг президент написал такую книгу? Вот давайте представим себе Лукашенко.
Писали другие люди просто под его авторством. Да, я понимаю. Почему она была презентована и выпущена?
Он поставил свое имя. Вот нам же не приходит, например, не знаю, мне, вам, там, нашим уважаемым слушателям, написать, почему Россия не Германия? Ну, как, а что писать книгу на этот очевидный вопрос? Потому что она не Германия. Вот она во всех смыслах не Германия. То есть сама постановка написания такой книги дает вопрос, дает ответ на вопрос, что на самом деле Украина – это Россия. И нужно начать формировать базу, доказательную, лживую, там, передергивающую исторические факты и смысловые конструкции, доказывающую, что нет, это не так. И дальше из этого вытекают переделывание истории, ее фальсификация, создание нацистских организаций, крышевание со стороны Виктора Януковича, так сказать, уже прямо бандеровских структур. Я это сам видел в Киеве.
Так это раньше еще было, Николай, это было сильно раньше.
Это когда?
Это началось еще при Кучме, конечно же. Но если уж говорить о Януковиче, там известные его связи были, когда еще была первая попытка стать президентом, и в ходе первого государственного переворота придумали...
Вы имеете выборы в третий тур, да?
Да, третий тур антиконституционный. А как... Здесь должно заметить, а как же эти праворадикальные формирования получили такую силу?
А им давали деньги?
Им давали деньги из партии регионов, которая поддерживалась, будем говорить, прямо Москвой во многом, потому что считал, что это пророссийская партия. Из партии регионов давались деньги для демонстрации наличия этих праворадикальных формирований с тем, чтобы оправдать часть той гуманитарной политики, которая проводилась. Мы
создавали как угрозу, на фоне которой считалось, действующий тогда президент Украины может легко переизбраться. Примерно такая схема, да?
Конечно, это опять-таки элемент очень неумной политики.
Но мой вопрос о другом, Полин. Не уходя в личность Януковича, да, его история осудила и люди осуждают. Была ли возможность у Украины вот в таком виде стартовать в 91-м году в таком белорусском сценарии? Мы особые русские, а не антирусские.
Так в 91-м году, насколько я могу судить, не было сегодняшней, нынешней Беларуси. Там тоже было много противоречий. До того, как Александр Григорьевич стал президентом. Это не в 91-м.
Александр Григорьевич, слава богу, очень быстро стал президентом Белоруссии и вернул Белоруссию в лоно сотрудничество. Очень справедливое замечание, вы сказали.
Это, во-первых. Во-вторых, отлично помню его речь. Кажется, 97-го года с трибуны Государственной Думы, где он практически пустой зал. Наших депутатов это почему-то не заинтересовало, хотя речь крайне любопытная, или 97-го, или 98-го года, суть которой сводилась к тому, что нам нужно наши два и дальше Украину тоже, наши три государства объединять, пока негативным для нас образом не поработали наши антагонисты и олигархат, который был очень заинтересован в том, чтобы, скажем так, ресурсы осваивались.
Но это, видимо, было выступление Лукашенко в рамках его осуществления его идеи, он тогда был инициатором, не Ельцин, создание союзного государства.
Да, союзное государство было несколько позже, это выступление было несколько раньше.
Но идея-то была одна и та же.
Идея была одна и та же, да. Но Россию это тогда не интересовало, вот в чем дело, понимаете? Это все было очень долгое время на уровне декларации и подписанного чуть позднее документа.
Но Украина нам такого не предлагала.
Украина не предлагала. А почему мы?
А почему мы не предлагали?
Да.
А потому что в тот момент мы еще не стали сами собой опять.
Мне кажется, что для того, чтобы делать выводы долгосрочные и работать на перспективу, должны и свои ошибки тоже признавать. И в том, что мы, как мать нашей большой цивилизации, будучи даже очень сильно ослабленной, поврежденной, и, надо сказать, саморазрушившейся, самым... пожалуй, не имеющим аналогов образом такую империю разрушить самостоятельно, это, конечно, врагам на сильную большую радость. Нам не должно было упускать до такой степени Украину. И то, что сейчас происходит, во многом это последствия нашей на тот момент недальновидной региональной и внешней политики.
Ну, по сути, вся сегодняшняя наша с вами программа – это такая работа над ошибками, да. Я бы сказал, ментальная, да? Но сейчас ведь тоже, в принципе, специальная военная операция, как и любые боевые действия, военные действия всегда, это исправление ошибок, которые были совершены в иных сферах.
Только сейчас зарождается очень неприятная тенденция, я бы хотела на нее обратить внимание, это важно. Очень часто... в публичной риторике патриотических людей, журналистов, общественных деятелей слышны настолько радикальные дефиниции в отношении тех, кого наше государство определяет как один народ, что зачастую мы сами попадаем вот в такую когнитивную ловушку, которая сейчас называется «Мы не Украина». Мы действительно не Украина, мы действительно не являемся людьми, которым близка бандеровская нацистская идеология, вот эта моральная логика существования, но мы не эта Украина, а не Украина вообще. Вот такой посыл, потому что мы один народ.
Ну, мы точно не Украина.
Абсолютно верно. Да, конечно, мы Россия. Но когда я слышу, что вот это рассуждение, оно, безусловно, имеет под собой базис. Общество очень тоже озлоблено, это надо признать. Да? Травма войны, она касается всех сторон, так или иначе. Здесь нужно быть очень аккуратными и не скатываться вот то оголтелое украинство, в которое скатилась Украина, только
не быть зеркалом. Я не соглашусь, что общество сейчас озлоблено.
До такой степени, как на той стороне, но имеет место быть. Мне достаточно почитать, что пишут...
Всегда можно что-то найти и где-то почитать. Ну, представьте...
Даже мои читатели, которые живые люди, которые поддерживают
Россию. Представьте, сейчас бы вот те, кто находится по ту сторону сегодняшней линии соприкосновения. Я в данном случае даже не солдат, конечно, имею в ВСУ, хотя уверен, что многие из них потом будут служить в нашей армии, те, кто захочет.
А вот этого пункта мы отдельно коснемся в конце,
хорошо,
если позволите. Это интересно.
Вот сейчас, например, там, не знаю, киевляне, жители Харькова, вот они приехали в Москву каким-то образом, там, через Европу. У них тут родственники.
Не пускают в Москву, Николай, практически.
Прошли фильтрацию в Шереметьево.
Допустим.
Ну, не всех же не пускают. Ну, там строгость...
97% не пускают.
У меня другая статистика, собственно говоря. Да?
Хорошо.
И есть даже... Ну, в общем, есть много примеров, когда прошли. Вот вышли в Москве, стали разговаривать... Они ничем не отличаются от окружающих. К ним нет никаких претензий. Вот они стоят и говорят, мы из Киева, из Харькова.
Никаких претензий. К ним нет
никаких претензий,
не
да? Ну, разве я что согласна. Подойдут, скажут, ну, как у вас там, да, жалко там, что вот так все развивается, да, давайте скорее как бы к нам все переходите побыстрее. А в обратную сторону, представьте, приехали москвичи в Киев, чудом каким-то, их пустили каким-то образом, вышли и сказали, а вы знаете, мы из Москвы. Я не уверен, что все закончится только доброй беседой. Так что озлобление-то там. И это одна из особенностей...
Оно есть с обеих сторон, но там оно многократно превышено, я бы так сказала. Но самое парадоксальное сейчас, кстати, то, что подлинно, если брать даже идентичность и культуру, я об этом писала отдельно, это мое наблюдение, подлинная настоящая украинская идентичность и культура сейчас сохранена, сохраняется в России. Потому что у нас учат настоящий украинский язык, а не этот жуткий новояз на филологических факультетах и в университетах, и больше десятка по России найдется, где преподают украинский язык, во-первых. А во-вторых, у нас есть несколько регионов, где украинский язык – это второй государственный, он никак не притесняется, это во-вторых. В-третьих, литература, название, памятники, все, что связано так или иначе с Украиной, оно здесь сохраняется. Но главное, что сохраняется, как мне кажется, это основа, потому что одна из основ любой цивилизации – это язык. Он все-таки существует, несмотря на утверждение многих наших российских патриотов, что это диалект русского языка и несуществующий язык. Я как филолог скажу, что он существует, так же, как и белорусский.
Это но, отдельную дискуссию.
Но подлинный украинский язык сейчас сохранен только в России, потому что на Украине от него практически ничего не осталось. Он исковеркан, изуродован и имеет собой, представляет собой совершенно жуткую форму, непонятно чего.
Так они просто стараются, чтобы украинский язык как можно больше был не похож на русский.
Так украинский язык...
И они не останавливаются.
Украинский язык — это симбиоз, так или иначе филологический, симбиоз польского и русского языка.
Ну вот они стараются добавить туда немецких, английских слов.
Англицизмов очень много.
Чтобы было вообще не похоже.
Так одно слово «мапа» чего стоит? Она же карта.
Но язык — это живое. Но язык не может поменять слово, обозначающее какой-то термин, вот за неделю. А там такие вещи происходят.
Я поэтому говорю, что колыбель украинской культуры сейчас находится в России, потому что Россия ее сохраняет.
Ну, я еще хотел такой пример привести. Я был на Кубани, прекрасный Краснодарский край, казачество, там вечеринка, приходит одна из девушек местных и начинает петь песню. Говорит, вот у нас песня на мове.
Угу. Почему? Никакого негатива не будет.
Я говорю, вы знаете украинский язык? Ну, чуть-чуть. То есть, все говорят по-русски, естественно. Есть особый южно-русский говорок, все это есть. А песни остались с той поры, когда казачество было туда переселено, еще Екатерина II. И никто не переделывает эти песни. А зачем? Нет никакого негатива.
Конечно, нет.
То есть это часть как бы культуры. Но вот когда мы говорим об разнице позиций, о разнице действий, да, если вы пойдете в Москве или Киеве и расскажете, откуда вы приехали, мне кажется, в этом есть и разница... цивилизационно, если хотите, мы являемся базисом вот этой уникальной русской цивилизации.
Мы как империя консолидируем.
Да, мы хотим их вернуть. Мы не хотим переделать. Мы не хотим уничтожить. Мы хотим вернуть и вновь вот восстановить целостность пространства. У них другая часть.
Подлинная империя сильна только исключительно своим многообразием.
У сегодняшнего киевского режима задача другая.
Мононациональные государства.
Раскол,
они...
война, поэтому ненависть, уничтожение, смерть,
мортальная
разрушение.
Логика абсолютно.
Да, да, да,
а
да.
Даже если рассмотреть отдельно, с каких слов начинается гимн так называемой Украины.
Ну, это они с поляков.
Да.
Давайте напомним нашим слушателям.
Еще не вмерла. Еще
не умерла. А польский гимн с чего начинается? Еще Польша не сгинула. Да, ну, согласитесь, что, в принципе, перепев одной и той же мелодии. Но, Полин, я предлагаю, как говорится, очередного витка нашего обсуждения вернуться к главной теме нашей беседы. Украина не может быть нейтральной. Вот говорите вы. Я думаю, что многие наши слушатели с вами соглашаются.
Причем не может быть нейтральной и в отношении к России и Белоруссии, и в отношении к так называемому Западу. Потому что и к семье нельзя быть нейтральным в отношении своей семьи, так и в отношении своих врагов тоже нельзя быть нейтральным.
Да, но отсюда следует тот вывод, который, в принципе, я старался озвучить. Либо ты встаешь на сторону своей семьи, и ты сохраняешь свои особенности и сохраняешься,
да.
Либо ты встаешь, как в Тарасе Бульбе, на сторону ляхов, которые сынку тебе, в общем, не помогут. Да? И ты будешь там предателем, инструментом, и потом растворишься, и плохо закончишь. Вопрос из этого возникает. Так что же делать-то вот с Украиной, с ее невозможностью быть нейтральной?
Я думаю, что ждать развития неизбежного исторического витка очередного консолидации.
Консолидация?
Конечно, а других вариантов нет.
Я
вам больше скажу, у меня еще есть одна гипотеза. Вы упомянули про армии и украинские
солдаты. Возвращаясь к этой теме, да.
Почему так называемый Запад сейчас заинтересован в продолжении этого конфликта, так или иначе? По одной простой причине. К сожалению, высока вероятность, что большая война на континенте будет за пределами нашего регионального конфликта. И они прекрасно понимают, что в случае чего вот эти две огромные армии Украины и России объединятся в одну. И это будет для них страшный кошмар. И они понимают, что это более чем вероятно, и они хотят оттянуть этот момент как можно дальше.
Блин, здесь нужно несколько смягчить то, что вы сказали, потому что объединение армии подразумевает, что они на какой-то равной основе объединяются. Этого не будет. Есть российская армия, есть русская армия, и туда в единичном, как говорится, в физическом смысле войдут в качестве бойцов, возможно, даже офицеров, те, кто не совершил военных преступлений, которые сегодня оказались в
ВСУ. С этим согласна, а также их опыт, обученность, техника и закалка. И если это все сложить,
это да. И, кстати, Запад об этом открыто говорит. Было несколько статей, где смысл был такой: давайте сейчас завалим Украину оружием, потому что украинские солдаты потом будут в армии России против нас.
Николай, это наоборот. Я считаю, что с точки зрения Запада они совершают очень большую ошибку. Они, наоборот, заинтересованы в снижении боеспособности украинской армии.
Давайте не будем им помогать решать это. Но знаете, поскольку у нас сегодня такая историко-философская программа, я поделюсь тоже одной мыслью, которая у меня есть. Объединение произойдет, солдаты ВСУ
неизбежно
окажутся в рядах российской армии, и более лютых врагов, чем они, Запад не получит. Потому что для русского человека западные солдаты будут противниками. А для солдата, который когда-то был Западом загнан в ряды ВСУ, у которого погибли товарищи, у которого разрушения, ранения, он их будет ненавидеть гораздо больше, потому что они его обманули. Может быть, не напрямую, может быть, через СМИ, может быть, через Зеленского, Порошенко, некоммерческие организации, фальсификацию истории. Но когда человек узнает правду, он ее узнает, потому что правда у нас здесь разлита, и мы ему стакан этой правды обязательно нальем с крышкой, так сказать.
Но ее даже почувствует скорее.
И почувствует. И вот мне кажется, что главными противниками Запада будут те, кто сегодня оказался волей-неволей в роли инструмента Запада. И он Западу, этот солдат ВСУ, он это не простит. Просто не простит.
Тут в первую очередь не простит сам себе, наверное, потому что человек, будучи обманутым, в первую очередь винит себя, что он позволил это сделать с собой.
Будет возможность выместить
что хочешь. Счет будет, безусловно, выставлен, и я думаю, у нас совместный счет будет выставлен очень большой, к так называемому Западу.
Но, кстати, когда мы говорим о счете, да, здесь нужно понимать, что это должно быть еще и материальное измерение. Видите, Запад все время пытается говорить, что мы должны кому-то какие-то репарации. Не-не-не, это вы нам должны. Вы финансировали тех, кто обстреливал территорию России. Вы разрушали ту территорию, которая стала территорией России. У нас большие разрушения, есть человеческие жертвы. Вы должны нам это все компенсировать и оплатить.
Ну, Дмитрий Анатольевич Медведев очень здоровскую дефиницию привел в свое время касательно музеев в том числе и всего остального. Это счет будет взят по полной программе. У меня в этом абсолютно никаких сомнений нет. Просто они пытаются, как мне представляется, логика такая была. Они думали, что они в очень короткое количество времени смогут нанести массовое стратегическое поражение России не только на поле боя, но и экономически, и политически, и морально, и так далее. У них это не получилось. Они понимают, что... Ну, так или иначе, война, к сожалению, это двигатель прогресса. Так было всегда. Это двигатель технологического прогресса, в первую очередь. И они сами спровоцировали те процессы, к которые неизбежно только усиливают Россию.
А я с вами очень и очень согласен, Полина. И мне кажется, что один из промежуточных, первых и очень важных, может быть, даже главных итогов специальной военной операции в сфере не геополитики, не военной сфере, а в сфере смысловой. В том, что перед всем нашим огромным народом Запад просто себя дезавуировал. Из роли фальшивого друга, ну, как вот, знаете, в сказке...
Мы всегда были унтерменш. Для так называемой Объединенной Европы, коей сегодня является Евросоюз, который я часто называю Еврорейхом, это же идея гитлеровской администрации была, идея Единой Европы. И мы для них всегда были унтерменш.
Ну, вот с такой идеей подружиться с кем-то невозможно. Конечно, если вы приходите, кому-то начинаете рассказывать, что он недочеловек, у него нет прав, вы его туда не пустите, здесь ограничите, здесь еще, и все.
Самые
тогда
отчаянные либералы в розовых очках начинают, даже не благодаря нам, они к российскому центральному сигналу, к такому около или государственному относятся со скептицизмом, и они не верили в то, что им говорили в эфирах, и, может быть, в университетах где-то или в книгах писали о том, какое у Запада к нам, как к цивилизации и к людям отношение. Но когда им сам Запад это показал, без какой-либо нашей помощи в данном случае, это было решение Запада ограничить россиян в поездках, в платежах, наложить санкции на огромное количество людей, которые к политической деятельности вообще никакого отношения не имеют. А это люди, так называемая интеллигенция, которая более чем либеральна и зачастую оппозиционна, была к России в принципе. Но это отдельная тема. Я считаю, что российская оппозиция, она оппозиционна всегда не к власти, а к самой России. Я это отдельно разбирала. Это тема отдельной передачи. Но в данном случае даже они начали прозревать и неизбежно объединяются вокруг флага, вокруг герба, вокруг гимна и вокруг государства.
Вот здесь я все-таки чуть более скептически настроен.
Благодаря, они вынужденно это делают. Вот так спадает пелена. Они понимают, что их на самом деле, они не в полдень 22 век попали после 91 года. Они как были унтерменш, так и остались унтерменш. Для этого, так, как они считают, райского сада. Вот и все. Это вынужденное прозрение, которое сейчас происходит. Это отдельный процесс, очень интересный. То же самое произойдет и с Украиной неизбежно.
Прозрение?
Конечно.
А как быстро вот такое массовое прозрение может произойти? Ну, не в смысле...
Массовое.
А вот чтобы
во многом от нас
это было развито в народе.
Во многом зависит от нас. И наша задача, как солдат информационного фронта в данном случае, не попадаться на ту когнитивную ловушку, о которой я говорила выше, и иметь в виду при диалоге с людьми, при диалоге с людьми, которые не являются военными преступниками или какими-то политическими деятелями, которые значимо влияли на процесс, а обычный человек, который просто зомбирован моноэфиром уже четвертый год.
Дорогие друзья,
он не является врагом.
Полина, к сожалению, да, время нашей программы подошло к концу. Мне кажется, мы практически со всех сторон рассмотрели идею, может ли Украина быть нейтральной, пришли к выводу, что она не может быть нейтральной. Из этого следуют еще определенные выводы, которые, я думаю, мы скоро увидим уже, так сказать, на табло, если можно выразиться таким хоккейно-футбольным языком. На этом, дорогие друзья, мы прощаемся. Всего вам самого доброго.
Всего доброго, до свидания, дорогие друзья.